Добрый вечер, дорогие друзья! Если вас беспокоят какие-то вопросы или неразрешенные ситуации в жизни, все, что вам нужно, это слушать Аюрведа Радио и присоединяться к нашему прямому эфиру по средам с 18.00, потому что именно в это время на ваши вопросы отвечает Дмитрий Высоцкий. Давайте поговорим о... А о чем же мы будем говорить, предлагается выбрать вам самим. Пишите нам уже сейчас на email radio@tarsunov.ru или звоните через Skype на имя Аюрведа Радио. В последнем случае вы сможете лично попасть в эфир и пообщаться с Дмитрием Высоцким, который, кстати, уже у нас на Skype-связи. Добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте, добрый вечер.
Переходим к вопросам.
Давайте.
Вячеслав спрашивает, что делать, если родственники пытаются забрать долю в наследстве по закону им неположенную? Вот такой вот краткий вопрос очень интересует Вячеслава.
Ну вот видите, такое время сейчас непростое, когда даже родственники не могут поделить что-то между собой, не могут договориться, воюют. Ну, здесь... немного вариантов на самом деле. Либо вы ввязываетесь в эту войну, то есть пытаетесь отстоять свое право на это наследство, либо вы можете отдать просто-напросто его. Но я думаю, это не совсем правильно было бы. То есть нужно, я думаю, все-таки если вам по праву принадлежит ваше наследство, вы должны как бы претендовать на него. Вот. И во всяком случае, в любом случае вы поймете, что сейчас людей объединяет, скорее всего, не кровное родство, а духовное. Поэтому, ну что, я могу пожелать только удачи вам в этой нелегкой борьбе. Вот, ищите себе именно духовное родство. Это более важное и более ценное на данный период времени.
Угу. Хорошо. Кратенький вопрос, кратенький ответ. Мы желаем, чтобы Вячеслав сам разобрался в том, что происходит в его жизни, и смотрел также на те ситуации, которые его окружают. Возможно, где-то там будет подсказка. Далее я зачитываю вопрос от Анны. Анна интересуется, от чего рождаются дети с тяжелыми врожденными заболеваниями. По статистике, 5% младенцев рождаются с пороками внутриутробного развития, вне зависимости от положения семьи и образа жизни родителей. Также существует множество генетических мутаций. Я сама посещала свою дочь в реанимации новорожденных и жила с ней в хирургическом отделении. Ночные кошмары от всего увиденного мучают меня до сих пор. А также вопрос, за что все это им? Даже самые лучшие врачи не могут дать ответ, откуда все это берется. Можно ли как-то помочь ребенку, который в свой первый год жизни перенес несколько недель реанимации и несколько операций? Или такое тяжелое начало непременно будет означать тяжелую жизнь, ведь первые 100 дней жизни прошли в страшных мучениях. Также хочу узнать, почему в последние 50 лет в несколько десятков раз возросло количество детей, рождающихся с пороками развития, ведь раньше такого не было. Что вы могли бы сказать по этому поводу?
Да, большое вам спасибо за вопрос. Наверное, вопрос, скорее всего, относится к врачу аюрведическому, возможно. Но я постараюсь по мере своей квалификации ответить на этот вопрос. То, что я понимаю, то, что я знаю. Дело в том, что по аюрведе существует три причины болезней. Это чистота, это питание и это психологическое здоровье человека. Знаете, у меня все болезни от нервов у нас. Поэтому дело в том, что, конечно же, это, во-первых, карма, безусловно, кармические связи. И второй момент, вы понимаете, что сейчас идет усиленное нагнетание атмосферы, психической атмосферы такое тяжелое. Люди находятся постоянно в стрессе. И вот этот вот процесс, он накапливается. То есть вот стресс, он склонен накапливаться. Потому что, например, вы, например, даже не чувствуете стресса иногда. Вот вы живете в состоянии стресса, но не чувствуете его. И он накапливается у вас, а потом как бомба взрывается. То есть, достигая какой-то критической массы определенной, он взрывается просто. Идет у вас депрессия наступает, сильнейшая, глубочайшая. Вот, то же самое происходит и в обществе. То есть, этот стресс в обществе, вот эта работа, беготня постоянная, там, вот эти нагрузки, стрессы, все накапливается, и потом вот такой бабах происходит, такой вот всплеск, как бомба взрывается, и начинается отклонение, вот рождается просто, вот, знаете, повсеместно на территории какого-то, например, государства рождаются какие-то, например, либо мутации какие-то, или какие-то отклонения, дети со склонениями. Вот, то есть это все сказывается. То есть вот эта атмосфера тяжелая, неблагоприятная, она также сказывается на наших детях в том числе. Вот. И, ну, помимо всего прочего, там еще может присутствовать, там, например, алкоголь, например. Он влияет на он тоже мутирует, помогает мутировать организм. Табакокурение также является мутагеном. Вот, вот эти вещи тоже сказываются также. Спасибо большое за вопрос.
Хорошо, спасибо за ответ. Следующий вопрос к нам пришел от Жени, которому или которой 18 лет. Вот не могу сказать. Здравствуйте, мой отец очень взволнован тем, что я изучаю веды и многое практикую. Боится, чтобы меня не затянуло, что называется. Относится критично к доктору Тарсунову, Рами Блэкту и другим людям, дающим информацию из ведической культуры. Как мне быть в такой ситуации?
Ну, спасибо большое за вопрос. Ну, это правильно относиться критически к различным докторам. Например, к доктору Тарсунову там или кому-то еще. Это признак разума. То есть не надо доверять полностью без оглядки каким-то людям. Сначала необходимо послушать внимательно, что они говорят. Необходимо узнать об этих людях что-то более подробно. Вот. И это называется как бы разум всеми, так он склонен проверять информацию. Вот. Но на самом деле, дело в том, что когда вы начинаете изучать ведические писания, например, да, то они подразумевают, что вы пытаетесь жить по ведическим писаниям. То есть уровень чистоты ваш повышается. И в этом случае вы, наоборот, не втягиваетесь куда-то, не засасывает вас в болото в это какое-то, да, а наоборот, вы вытягиваетесь с этого болота в другую сторону. Это, конечно, бывает пугает людей, потому что они привыкли жить на каком-то уровне определенной чистоты. И когда, например, дочка начинает там руки мыть там перед едой там, или что-то еще делать, вот, зубы чаще чистить, мыться там в 3 раза в день, вот, то, знаете, это как-то остальных всех начинает напрягать в семье. Ну, бывает такое. Вот, но это надо принимать, потому что считается, что чем выше стандарты чистоты у человека, тем он более находится в более высоком положении. Нужно принимать его более высокое положение. Поэтому вы, наоборот, не втягиваетесь в болото, а вытаскиваетесь, если у вас больше, выше стандарта чистоты. Спасибо вам большое за вопрос. Вот, дайте отцу своему время небольшое, чтобы он посмотрел, узнал об этом побольше немножко, может быть. Вот, и будьте лояльны к этому во всему. Не нужно остро реагировать на эти вещи. Вот, пускай немножко побольше узнает, немножко, может быть, вникнет сам, поймет вашу, почему вас это тянет к этому знанию. И тогда, может, у вас наладится отношение. Даже у вас, между вами будут более тесные и глубокие отношения могут построиться в этом случае. Если вы правильно преподнесете ему вот, ваше увлечение. Спасибо большое.
Кстати, Женя, если у вас возникли какие-то уточняющие вопросы или вы хотите более полно осветить свою ситуацию, можете дозваниваться к нам по скайпу, милости просим в прямой эфир. Имя в скайпе, как я уже и говорила, Аюрведа Радио одним словом. А далее пришел вопрос от Надежды. Добрый вечер. Можно попросить вас поговорить о том, что у меня пока нет детей. Мне 34 года и деток пока нет. Врачи не находят каких-либо причин. Муж тоже очень хочет детей. Ему 41 год. Расскажите, пожалуйста, чем можно помочь? А вот такое письмо, ну, я понимаю, что оно больше адресовано, опять же, вероятно, аюрведическому врачу, но, может быть, есть какие-то психологические причины или что-то еще вы можете посоветовать в данной ситуации, Дмитрий?
Причин, может быть, на самом деле, большое количество. Действительно, как бы я, может быть, совсем квалифицирован в этом вопросе, но кое-что слышал я, конечно же, по этому поводу. Я думаю, что лучше на этот вопрос ответить, знаете, как будет? Если вы, например, возьмете ему адрес и напишите мне письмо, я постараюсь вам более развернуто этот вопрос ответить, потому что причин, на самом деле, может быть множество. Например, это психологическая причина в том числе. Это может быть также, когда не удерживается яйцеклетка, например, внутри, она просто выкидывается. Вот, для этого существуют определенные препараты. У меня вот жена, она более квалифицированная. Вы можете к ней, например, обратиться, она вам поможет, расскажет, напишет вам ответ. Вот, что можно попробовать сделать в этой ситуации, чтобы что получилось у вас.
В таком случае, Надежда, напомните, пожалуйста, мне, прислав свое письмо на radio@sobachkatursunov.ru, напомните о том, чтобы я дала вам, передала координаты Дмитрия Высоцкого, и вы лично смогли бы с ним связаться уже вне эфира. Но я перехожу к следующему вопросу. Следующее письмо у нас довольно развернутое, большое. Сейчас будем его зачитывать. Елизавета пишет. «Мне 34 года. 4 года назад выиграла грант и уехала учиться в США на магистра, а потом осталась учиться в докторантуре в электроэнергетике. Специальность хорошая и мне нравится. Работой буду обеспечена, если захочу. Замуж я так и не вышла. Я понимаю, что где-то когда-то в прошлых жизнях такого натворила, что так и не получается у меня с личным счастьем. Год назад у меня появился друг индус. Мы знали друг друга до этого 2 года. На днях будет решаться вопрос о нашей с ним возможности свадьбы. Он будет говорить с родителями. Недавно он отправил им мои данные для гороскопа. Мы очень нравимся друг другу. Я изучаю ведический мир уже 3 года, но я его старше на 5 лет. Есть большая вероятность, что его родители не примут такую разницу. Мне эта разница тоже не очень нравится. И я вот о чем хочу спросить. Я же очень-очень сильно расстроюсь, и опять на несколько лет я ни с кем опять не смогу устроить отношения, даже если захочу. Я понимаю, что не надо расстраиваться, но это выше моих сил. И даже если они «за», то есть родители, вероятность все же есть. Визовые вопросы могут выпрыгнуть, а могут и не выпрыгнуть, и разлучить нас». И еще момент. Учиться тут совсем непросто. Примерно 95% того времени, когда я не сплю, уходит на учебу. Если бросить учебу, то по моему статусу визы я должна вернуться на родину в Россию в течение месяца, чего я делать тоже боюсь, так как на родине у меня ничего так и нет, кроме нескольких хороших друзей и сложных отношений с родителями. Благодаря тому, что я уехала далеко от них и могу вести удобный для меня образ жизни и изучать веды, отношения заметно потеплели. В общем, куча сложностей, как обычно, вокруг моей жизни. Как не расстраиваться слишком долго? Я ведь все равно расстроюсь, если его родители не примут меня из-за разницы в возрасте. Боюсь, впаду в депрессию, закроюсь, зароюсь в учебу, и потом моя психика уже не отойдет, не вернется в оптимизм по отношению к моей личной жизни. Боюсь, что так и останусь одна, и оставаться наедине со своими эмоциями очень сложно, а строить новые отношения я не смогу скоро». В общем, я все равно молюсь, но могу и сломаться. Как тут быть, спрашивает Елизавета.
Спасибо большое, Елизавета, за вопрос. Вопрос целой жизни практически.
Да.
Много сложностей, у нас у всех много сложностей. Если вы посмотрите вокруг, то, наверное, не встретите ни одного человека, у которого не было каких-то сложностей в жизни. Не только в семейной жизни, потому что в работе где-то, еще где-то. Есть какие-то сложности всегда у нас. Это таков мир. Что будут сложности все равно. Вопрос, как мы преодолеваем эти сложности, насколько мы можем стрессоустойчивы, насколько мы можем добиться желаемого результата. Ну, вы видите, вот уже как бы даже описывая ситуацию, вы себя немножко настраиваете, что я боюсь того, я боюсь всего. Ну, может случиться всякое в нашей жизни. Мы не сможем подстраховаться каким-то образом. Даже доктор Туснов не сможет вас обезопасить от того, что могут вас родители не принять вашего возлюбленного. Всякое может случиться. Вот, просто нужно верить, нужно молиться Богу действительно. Вот, и принимать это как судьбу, которая чему-то вас учит в этой жизни. Не надо особо как бы думать о том, что на этом жизнь кончится. Нет, что-то появится новое. Просто здесь этот мир, мир темных и белых красок. Если что-то плохое наступает, то через некоторое время наступает что-то хорошее. Но если вы находитесь в хорошей полосе, нужно также знать, что наступит и плохая, и темная полоса также. Поэтому не стоит ни по какому поводу расстраиваться. Ни когда вы получаете хорошую полосу, там белую, или когда вы черная полоса у вас начинается, тоже по этому поводу нам не нужно расстраиваться. Вот, нужно как-то более уравновешенно себя вести. Занимайтесь духовной практикой, следуйте регулирующим принципам, может быть, ищите своего духовного учителя, наставника. Вот. Будьте доброжелательны даже тем людям, которые, может быть, вас не принимают до конца. Вот. И вы увидите, что ваша жизнь начнет меняться. То есть на самом деле наши все вот этот ад, который существует иногда вокруг нас, это порождение нашего ума.
Это порождение
это
нашего ума?
Этот ад существует в нашем уме. Поэтому теперь... А? Еще раз.
Вы сказали, это порождение нашего ума, да? Немножечко прерывалось.
Да, да, да. Это порождение нашего ума, да. Этот ад, который бывает вокруг нас, существует, это порождение нашего ума. Вот. И все зависит от нашего точки зрения. Вот. Если мы поменяем точку зрения, то мы можем быть счастливыми. Все зависит от нашего выбора. Как мы выбираем, быть счастливыми в этом мире, либо быть несчастными в этом мире? Вот как вы можете выбрать для себя. Если вы выбираете быть счастливым, вы каждый раз просыпаясь утром выбираете быть счастливым, то это очень хорошо, будьте счастливы. Вот. Если вы будете принимать, что нужно быть несчастным, то тогда тоже будете несчастным. Не надо принимать эти все. Вот с этим вот нужно как бы выбрать хорошее, что позитивное. Вот. Я надеюсь, что все у вас будет хорошо, потому что там в Индии очень строго относятся к этим вещам. Потому что они, естественно, желают счастья своим детям. Они хотят, чтобы у них были хорошие внуки. Вот. Потому что это также очень сильно влияет на западные женщины. Они, сами понимаете, они достаточно... Это женщины, которые росли в бескультурной стране, не обладают ни зачем, как бы, ни вопрос, они полной безграмотностью обладают в вопросах культуры, в вопросах нравственности там, и так далее, во многих-многих вещах. Вот, и, конечно, индусы очень боятся этих вещей. Вот, поэтому будьте смиренны. Смирение, оно растопит лед в отношениях в этих. Если они увидят вас, что вы достаточно смиренны, что вы принимаете их хорошо, готовы слушать их наставления, то они примут вас, то все будет хорошо у вас сложится. И вы будете счастливы в этой семье. Не переживайте, не нужно сильно переживать, потому что дополнительные переживания, они портят еще сильнее отношения. То есть это как бы вы себе шанс свой уменьшаете. Уменьшаете свой шанс. Чрезмерно не нужно переживать по этим вопросам. Спасибо большое.
Как говорится, если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Я вам, Елизавета, желаю не расстраиваться по каким-то пустякам, возможно, в вашей жизни, и вообще верить в самое лучшее, в светлое ваше будущее. Я перехожу к следующему вопросу. Он пришел от кого, пока не могу понять. Но могу понять, что этому слушателю или слушательнице 20 лет. Я пытаюсь стать просвещенным. Пишет, судя по всему, слушатель, «Мои идеи не разделяют родители и друзья. Называют меня сектантом. Как мне с ними общаться и стоит ли? Общаясь с ними, я разумом чувствую, что меня засасывает в обыденность жизни».
Спасибо большое за вопрос.
Вот, похоже, это такой Илья
очень
написал.
Очень жизненный. То есть, поймите такую вещь, что, несмотря на то, что у нас сейчас отсутствует в семьях культура, вот, и какие-то традиции, здоровые традиции отсутствуют, вот, все-таки какие-то традиции есть. И мы стараемся вот этот традиции эти придерживаться. Например, Новый год праздновать, например, шампанским, там, с вином, там, да, или там вообще вот алкоголь это как бы такая традиция, может быть, сказать, уже национальная стала у нас, да. Любые праздники отмечать с вином, например, или с водкой, там, или чем-то еще. Вот, много еще других традиций есть. В воспитании какие-то традиции, в отношениях какие-то традиции. И вы сейчас пытаетесь вырваться от традиции. То есть в вашу семью это все как бы устраивало. Вот. И вы когда пытаетесь вырваться от этой традиции, их это напрягает сильно. То есть они начинают волноваться, куда же вы идете, в какую сторону. Может быть, это хуже будет, а может лучше будет, непонятно. То есть они не могут понять, что это принесет, благо или вред для вас. Поэтому беспокоятся, так как они любят вас, они беспокоятся о вас. Поэтому всегда вот это напряжение возникает, изначально оно должно возникать, это напряжение. Это нормально. Потому что у вас там есть отношения. Вот. И вы должны своей жизнью доказать им, что эти изменения являются позитивными. И они несут благо не только вам лично, но и всей семье тоже благо несут. Никогда ни в коем случае не заставляйте их следовать своим путем. Ни в коем случае никакого насилия не проявляйте к своим родственникам. То есть там не критикуйте их никогда. Будьте лояльны. Никогда, если не хотят слушать они, то не говорите об этих вещах. И тогда у вас все наладится потихонечку. Они увидят в конце концов, что вы меняетесь в лучшую сторону, что отношения у вас улучшаются, что все, наоборот, все становится лучше, 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 и поэтому примут вас. И примут ваши убеждения, примут вашу вот эту, примут ваше увлечение этой восточной культурой, например. И все будет нормально. То есть нужно немного подождать, потому что пока для них это неизвестное что-то. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. Дмитрию дальше пишет Юлия. Спасибо вам большое за то, что отвечаете на наши вопросы, уважаемый Дмитрий Высоцкий. Далее мой вопрос таков. Как понять такую ситуацию? Встретились два человека из очень разных религий и культур, причем каждый предан своей религии, но чтобы быть вместе, один из них должен отказаться от своей. И искренне это важно, принять религию близкого человека, что сейчас ни для одного из них невозможно. Почему и для чего дана им такая ситуация? Это непреодолимая карма. Они сейчас расстались, но оба страдают. Ситуация кажется неразрешимой. Как правильно поступить? Отпустить и жить дальше, ждать другого партнера? Или как? Спрашивает Юлия.
Спасибо большое за вопрос. Я не вижу никакой проблемы. Дело в том, что мы можем лояльно относиться к любой религии. Если человек искренне ищет в своей традиции Бога, то он может быть прекрасным помощником человека, который ищет, может быть, тоже Бога ищет в другой традиции. Неважно, в какой традиции мы ищем Бога. Есть такая история. Было два друга, жили два друга. Один был мусульманином, а другой был индусом. И каждый был ищущий. И они очень дружили долго, достаточно, много лет дружили. Делились друг с другом разными реализациями. И, честно говоря, окружающим было непонятно, как, что они находят вообще общего. Один индус, другой мусульманин. Казалось бы, совершенно разные традиции, которые достаточно далеки друг от друга. Вот. И когда спросили одного из них, как же вы так вот долго удержались вместе? Как же вы сохранили свою дружбу на протяжении стольких лет? И он объяснил таким образом. Он сказал, что собака узнает своего хозяина всегда. В какой бы одежде он был бы, в какой бы одежде он бы не был бы. Может быть, он там даже в маскарадный костюм на себя одел. Либо он совсем голый. Собака своего хозяина всегда узнает. Вот человек, то есть как бы, как собака, должен всегда Бога видеть. Все должны его узнавать. Он должен видеть его в любой религии, потому что Бог един. Вот. И неважно, в какой ты традиции находишься, в любой традиции можно достичь совершенства и стать святым. Вот представьте себе просто святые, например, христианский святой, там, и, мусульманский святой. Будут ли они между собой воевать или не будут? Ну, скорее всего, не будут, потому что они будут понимать друг друга. Потому что два святых человека, они не отличаются, уже нет такого... между ними разницы, в какой традиции он достиг этой святости. Прекрасно можно существовать вместе, двум традициям. Просто необходимо уважать традицию своего партнера и принимать ее. И тогда у вас все сложится. Спасибо вам большое за вопрос.
Вот Юля спрашивала, почему и для чего дается такая ситуация? Видимо, для того, чтобы именно научиться вот тому, о чем вы сказали. Так, может быть?
Обязательно, конечно. То есть вот нужно уметь принимать. Вот дело в том, что часто мы не можем принять людей такими, какие они есть. Это что? Потому что у нас у каждого есть какие-то есть достоинства, есть недостатки. Помните, как Иисус Христос говорил: пусть бросит в камень тот, у кого нет, кто не грешил никогда, у кого нет порока. Пусть бросит первый камень тот. Понимаете, у всех у нас есть недостатки, есть положительные стороны какие-то. И вот, ну, очень сложно принимать людей с какими-то пороками. Например, особенно такие, когда пороки такие же, как у нас, у самих где-то есть. Понимаете? Вот таких людей сложно принимать. Вот нам нужно научиться принимать их. Потому что мы видим много различий, допустим, в религиях. Различия, потому что разная традиция, она по-своему как бы трактует что-то. Какие-то собственные есть, существуют обряды, например, там, да? Много различий. Но эти различия внешние все. В чем эти религии все едины? Они едины в служении Богу. Вот в этом они едины. Вот нужно смотреть на единство, на то, что объединяет, а не на то, что разъединяет. Потому что именно разделяя властвуй, это как раз от дьявола идет. Спасибо большое за вопрос.
Хорошо, спасибо. Далее Валентина интересуется. Какой вред человеку приносят продукты, находящиеся в невежестве? Кофе, чай, сладости. На какие черты характера они влияют негативно? Вот интересно, что к продуктам невежества Валентина отнесла еще и сладости. Насколько я знаю, сладкий вкус находится как раз в благости. Так?
Да, вы совершенно правы, Ань. Да, сладкий вкус... просто нужно... правильное время есть сладкий вкус. Например, как рекомендует доктор Труснов, например, с утра лучше есть. И лучше есть женщинам, потому что для мужчин сладкий вкус не всегда подходит. Потому что мужчин, если они злоупотребляют сладким вкусом, то их начинает разносить. Вот. А женщинам утром хорошо есть сладкий вкус, потому что это дает, влияет хорошо на гормональную систему, влияет на здоровье, на спокойствие ума и так далее. Что касается продуктов в невежестве. Потому, да. Дело в том, что мы также зависим от гун материальной природы. Так как мы пытаемся вырваться, например, из невежества, подняться там в гуну страсти или еще лучше подняться в гуну благости, то употребляя продукты в невежестве, нас это стягивает опять вниз, не дает нам подняться. Например, кофе, например, и чай – так они содержат кофеин, они влияют на разум. То есть они, вот любые вещи, которые влияют на наш разум, то либо ускоряют его, либо замедляют его. То есть любое влияние на разум, химическое, например, да, какое-то внешнее воздействие, оно неблагоприятно сказывается на разуме, то есть оно его разрушает. А для того, чтобы прийти к Богу, для того, чтобы заниматься, необходимо иметь разум, крепкий, сильный разум. Поэтому мы должны развивать свой разум как можно сильнее. Поэтому мы отказываемся от продуктов, которые находятся в невежестве. Принимаем продукты, которые находятся в благости, для того, чтобы очистить свое существование, чтобы очистить свой разум, чтобы укрепить свой разум, для того, чтобы двигаться дальше вперед к Богу. Спасибо большое.
Вот Валентина, насколько я поняла, уже разобралась с тем, что мясо не стоит кушать, алкоголь, интоксикации всякие, такие грубого характера тоже не стоит употреблять.
Я могу сказать, что существует 4 вещи, которые очень сильно влияют на наш разум. Угу. Это мясо, рыба, яйца, это первое. Оказывается, крайне негативное влияние на разум. Второе, это... азартные игры влияют... Ну, это люди могут понять это даже, наблюдая с людьми, которые занимаются азартными играми, например, да? Как это негативно влияет на их разум. Это употребление интоксикаций любых, да, которые влияют на наш разум. И четвертое – это незаконный секс. Вот эти 4 вещи оказывают сильнейшее влияние на наш разум. И если вы не откажетесь от этих 4 вещей, то говорить о духовной практике практически невозможно. Вы не сможете двигаться вверх. Просто вас это будет вниз прибивать постоянно.
А вот что касается продуктов, насколько я знаю, к продуктам в невежестве относится еще лук, чеснок. Вот для многих людей это довольно непонятно, потому что с детства нам обычно говорили, что очень полезно это кушать лук, чеснок, здоровье прибавится. Как вот теперь относиться к такому мнению, что это невежество?
В аюрведе они тоже применяются, эти продукты, но они применяются как лекарство. То есть, например, вы знаете, что есть масса вещей, например, коньяк, например, тот же самый, там, или рижский бальзам. Вот сейчас я в Риге нахожусь, тут такой популярный очень, популярностью пользуется большой рижский бальзам. Это настойки, которые употреблялись чайными ложками, в которых были настойки, на которых там очень много было трав полезных, которые применялись для лечения каких-то заболеваний. Вот. Но сейчас люди применяют эти все вещи как, ну, для наслаждения своих чувств применяют. Вот. Это можно относиться, например, к такому препарату, как, господи, выскочил у меня, для возбуждения мужчин используется вот этот, везде его рекламируют сейчас. Вот. А этот препарат применялся, сейчас вспомню, скажу.
Не могу подсказать. А? Не могу подсказать вам, к сожалению.
Ну, все, господи, Виагра, извините.
А, понятно.
Виагра, да. Виагра, она была придумана для того, чтобы поддержать сердечную деятельность для сердечников. Но оказался побочный эффект такой, вот, понимаете, необычный. Вот, сейчас его применяют уже, вот, таким образом больше, понимаете? То есть нужно понимать, когда что применять нужно. Лук, чеснок вызывает похоть в человеке. Поэтому мы и так там сложно очень бороться. Сейчас идет такая массированная атака на нашу похоть. То есть она усиливается похоть постоянно. Реклама в интернете, на телевидении, на стендах, образ жизни, алкоголь, там, все это перемешку, все это как бы усиливает нашу похоть сильно очень. Усиливает. Если мы еще будем лук и чеснок употреблять, усиливая эту похоть, к чему это хорошему приведет? Поэтому от лука и чеснока лучше отказаться совсем. Не употреблять его, чтобы не вызывать эти вещи все в себе. Вот, в принципе, если вы там в качестве лекарства его там едите, например, бывает там человек, чтобы гриппом не заболеть, там что-то еще, это допускается в минимальных. Но если вы будете постоянно его есть, то он будет оказывать на ваше духовное развитие также влияние негативное. Вам будет сложно двигаться вперед.
Да, по крайней мере, просто, если... Да?
В общем, надо отказываться от всего, что плохо влияет на вашу духовную жизнь. Вот надо от всего этого отказаться, стараться.
Да, по крайней мере, если человек хочет духовно развиваться, а мне кажется, подавляющее большинство слушателей Аюрведа Радио как раз к этому и стремятся, вот как раз им и стоит, им и нам стоит отказываться от таких вот продуктов в невежестве, которые мы перечислили, отвечая на этот вопрос. Я перехожу к следующему вопросу, он от Елены. Здравствуйте, ответьте, пожалуйста, влияет ли на судьбу ребенка размещение его фотографий в интернете, допустим, в Одноклассниках? Хочу уточнить не один раз, а ежедневно по несколько фотографий. Внутри чувствую, что это вроде бы неправильно. Огромная благодарность и низкий поклон за ваш труд. С уважением, Елена.
Спасибо большое за вопрос. Безусловно, каким-то образом влияет фотографии наши, потому что их просматривают разные люди. И когда человек смотрит на нашу фотографию, вот также происходит какая-то связь на тонком уровне. Мы связываемся друг с другом. Вот. И если смотрят люди какие-то нечистоплотные, тем более на ребенка на вашего, смотрят нечистоплотные, может возникнуть разные ощущения. Может возникать зависть, что угодно может возникать. Эти чувства будут, конечно же, передаваться на тонком уровне и вашему ребенку. Поэтому я бы не рекомендовал бы, особенно маленьких детей, вообще фотографии вывешивать в интернете. Это не стоит делать. Для взрослых это может быть в меньшей степени, это влияние, оно как
маленькие
бы эффективно.
Дети, дети более чувствительны к этому?
Да, вот говорится так, что лучше не показывать, даже ребенка, знаете, не показывают, когда он младенец только родился, до какого-то ребенка вообще не показывают чужим людям. Вот, и просто он сейчас беспокоится, ребенок. И фотографии тоже не показывают этих детей также никому. Поэтому хорошо. Я не рекомендую вот так вот, особенно маленьким детей, выставлять в интернете. Это нехорошо. Угу. Спасибо большое.
Спасибо и вам за ответ. Далее, вот, кстати, Валентина, вопрос, который мы рассматривали недавно, пишет, что хотела бы уточнить про сладости. Я имела в виду шоколад и другие, созданные человеком сладости, а не природные. Они равнозначны другим невежественным продуктам по вредности? Или есть какая-то доля полезности от сладкого вкуса, а не от их состава?
Спасибо большое за вопрос еще раз. Знаете, надо разбираться, какие там продукты, если, например, они созданы химическим образом, то, может быть, это не очень хорошо полезно. То есть любые продукты, созданные химическим образом, они не очень полезны. Почему? Потому что для того, чтобы продукт усвоился организмом, он должен нести на себя заряд солнечной активности. Вот тогда он осваивается. Если этого нету, то этот продукт не усваивается. Он просто проходит через нас, и все. И может, дай бог, чтобы он не причинил вред никакой организму. Вот. А пользы от него точно никакой не будет. То есть поймите, что у нас усваиваются только те продукты, которые получили вот эту солнечную активность на себя. Поэтому мы можем стараться есть те продукты, которые растительные, например. Которые, например, росли под солнцем, например, да, имели какое-то влияние на солнечное. Вот. Но если мы едим какие-то химические, просто смешали какие-то химические элементы, то, скорее всего, это не усвоится у нас просто-напросто. Дай Бог, чтобы вреда не принесло. Вот. Что касается шоколада, знаете, я не буду прямо так строжничать. Если очень хочется, то иногда можно. кушайте шоколадку с утра, чтобы быть более доброй к своему мужу. Спасибо большое.
Да, кстати, в любом шоколаде можно посмотреть состав, какие там добавки, и есть разные виды шоколадов, и какой-то может быть более полезен, какой-то менее. И я вот встречала такую книгу, небольшая книжечка, называется «Осторожно, еда», и там описываются все вот эти вот добавки, которые мы называем ешки, вот их можно изучить и прочитать состав шоколада, все это сопоставить и сделать свои выводы.
Ешки, которые мы не ешки.
Да, которые мы не ешки, которые не стоят ешки. Спасибо вам снова за ответ. А следующий вопрос пришел от моей тёзки. Итак, меня зовут Олеся, пишет радиослушательница. Я почти 5 лет встречаюсь с парнем. Его зовут Павел. Я не чувствую, что должна выходить за него замуж, но уже столько лет мы вместе, и нужно что-то решать. Он младше меня на 3 года. Ведет себя, в моем понимании, как ребенок. Раздражает часто. Хотя, может, сама я такая нервная. Нет у нас общих интересов, но он хороший, добрый человек. Видимся мы раз в неделю, и мне этого предостаточно. Не чувствую себя с ним защищенной. Расстаться сама тоже не могу. Помогите определить, мой ли это человек. Как подумаю, что замуж за него, слезы наворачиваются. Не понимаю сама себя. И в то же время понимаю, что он хороший для семьи.
Ну, самая большая глупость, которую женщина может сделать, замуж из жалости к мужчине. Mm-hmm. Это и разрушит жизнь и мужчины, и вашу жизнь тоже разрушит. Поэтому, конечно же, если вы чувствуете, что это не ваш человек, ни в коем случае не нужно за него замуж выходить. Потому что для женщины семья – это практически самое, самое важное, что у нее есть в жизни. То есть максимальное количество счастья женщина получает именно в семье. Если вы выйдете замуж не по любви, если у вас не считаете этого человека мужем своим, если вы не примете его как мужа своего, а в данном случае, скорее всего, вы не примете его как мужа, в случае, скорее всего, в это 70% счастья своего, которое вам в жизни может быть дано, вы просто его перечеркнете сами, собственными руками. Поэтому я думаю, что вам нужно искать какие-то другие варианты. Вот, этот вариант даже не стоит рассматривать. Вот, но нужно быть с ним, не нужно поступать с ним жестоко как-то, да. Нужно как-то постараться его убедить как-то. Если он не убедится, то, ну, тогда значит, надо дистанцию увеличивать с ним в этом случае. Спасибо большое за вопрос.
Вот у меня тоже возникло такое чувство, когда я зачитывала это письмо, что Олеся уже разочаровалась в отношениях с Павлом, еще даже не успев выйти за него замуж, она уже об этом фактически жалеет. Так что мне тоже вот кажется, что, возможно, стоит это пересмотреть, свое отношение. Желаю вам в любом случае удачи и счастья, Олеся, и перехожу к следующему вопросу. Он от Татьяны. Скажите, пожалуйста, как предлагать пищу Богу? Особенно, когда я одна дома, остальные члены семьи приходят через часов 5. Есть последний, поэтому не получается. Ага, кушать вот последний, поэтому не получается. Понятен вопрос?
Еще раз, я понял, как первую часть понял я, как предлагать пищу Богу.
Да, как вот, предлагать.
А вторую часть я не понял.
Особенно, да. Когда я одна дома, а остальные члены семьи приходят через часов 5, и поэтому кушать мне последние не получается. То есть, судя по всему, Татьяна хочет предложить пищу Богу, потом предложить ее всем членам семьи, накормить, потом вот сама только поесть, а все члены семьи приходят только через 5 часов, насколько я поняла, и Татьяна не знает, как быть в этой ситуации. Как правильно?
Ничего страшного в этом нету. Вы можете как правильно предлагать пищу Богу. Ну, главное правило в предложении пищи Богу – это искренность. В зависимости от традиции от вашей. То есть вы можете в любой традиции предлагать искренне. Главное, если предлагаете пищу Богу, то она будет освящена таким образом. Если что касается, например, ведической традиции, то она есть описание этих мантр необходимо, которые надо читать перед предложением пищи. Их можно купить, эти мантры. Там есть такой вайшнавский песенник, например. Там описываются эти мантры. Вот, либо у какого-то квалифицированного человека спросить просто-напросто эти мантры. Вот. Что касается, вы можете, например, ничего страшного в этом нету. что, например, вы едите первое и не ждете 5 часов. Если, например, для вас это принципиальный вопрос, чтобы отец, например, первый ел, можете ему откладывать отдельно. То есть первому накладывать ему в тарелку, потом это можно будет подогревать. Вот. А вы потом уже себе накладываете после этого и едите. Можно так и попробовать сделать это. Но я не думаю, что это принципиальный вопрос такой сильно. Главное, чтобы это была пища освященная. Вот это, вот, это принципиальный вопрос.
А если есть возможность, то в какой очередности должны кушать все члены семьи, допустим, если это большая семья? Вот интересно узнать.
Ну, первый едят гости всегда.
Угу.
Второй идет это глава семьи.
Отец семейства.
Ну, например, отец. Бывает так, что глава семьи, например, дед, например, если будет дед есть, то дед ест первый.
Угу.
Он все равно является старшим в семье. То есть по старшинству. Все едят по старшинству. И накладывается пища тоже по старшинству. Вот. То есть мать тоже старшая для вас является. То есть отец, мать старше, братья тоже являются как бы старшими. Вот. Ну вот и... То есть нужно просто понять, какое старшинство. Вам нужно просто понять, кто из вас старше, кто младше является. Кто равный может быть.
То есть дети должны кушать в такой последнюю очередь?
Дети должны после родителей есть, mm-hmm. да. То есть, ну, у вас еще может быть... То есть, желательно так, что, например, когда гость приходит в дом, то он должен... Ему первому кладется тарелка, накладывается, и он первый пробует. Вот пока он не попробует эту еду, все остальные ждут, пока он не начинают есть. То же самое, если гостей, например, нет, то отец первый ему кладут, например, он первый попробовал еду, потом все остальные начинают. Но сейчас видите, какая ситуация. Если 5 часов ждать, то это, конечно, невыносимо это делать. Поэтому можно и начинать, ничего страшного в этом не будет.
Да.
Не мучайте себя.
Понятен этот ответ для Татьяны. А вот, кстати, по поводу поочередности питания, интересное тоже замечание. Я когда впервые об этом услышала, я сразу так подумала, а как же дети кушают в последнюю очередь? Обычно родители стараются накормить своих детей в первую очередь, а потом уже думают о себе. Но оказывается...
Сначала собаку кормят. Сначала собаку в первую очередь кормят.
Ага, обычно так.
Вкусно, да? Самая нетерпеливая, да.
Угу. А оказывается,
потом,
наоборот.
Потом дети идут, они тоже нетерпеливые, потом... Жена сама что-то кушает, а потом приходит папа с работы, и он доедает то, что осталось от собаки, от детей, от жены.
Но на самом деле, как я слышала, что вот почему поочередность должна быть совсем противоположной, потому что от отца идет энергия рода, вот какая-то приблизительно что-то так, она передается матери, потом от матери детям, и таким образом вот эта вот связь получается энергетическая такая в семье. Как-то приблизительно так я слышала. Поправьте меня, пожалуйста, если что.
Я не знаю, какая там связь идет у нас энергетическая, но то, что... Здесь самый важный вопрос, чтобы мы понимали, кто есть старший, кто есть равный, кто младший. Вот это вот для того, чтобы было гармоничное отношение в семье, это необходимо знать четко, понимаете. Вообще в жизни необходимо знать, кто есть старший, кто младший, кто равный. Вот эти вот, это называется этикет отношений. И именно поэтому мы таким образом накладываем отцу, потому что мы должны помнить, что кто старше в семье является, кому мы подчиняемся. Если, например, мама будет или там жена будет есть первая перед мужем, перед своим, то она забудет, что муж у нее старший. И в какая-то критическая ситуация она не будет иметь защиту от своего мужа также. Потому что она не принимает защиту, не примет ее просто-напросто.
Угу, спасибо.
Поэтому должно быть на таком... Под коркой должно быть записано, что, например, для жены должна понимать, что муж старше является. А муж должен под коркой, что жена младше является, что нужно ее защищать нужно. Должно быть тоже записано под коркой у нее, чтобы у нее была реакция сразу же и шла на защиту. Защита, защищает свою жену, своих детей, защищает она сразу их, понимаете? Вот, а жена должна подчиняться, выполнять его распоряжения, требования какие-то также. Вот в этом смысл главный, я думаю, здесь.
Ну что ж, можно просто попробовать следовать такому этикету по возможности, конечно, и тогда мы сами увидим, каков будет результат. По крайней мере, так советуют веды. Спасибо вам за ответ. Я перехожу к следующему вопросу. Кстати, хочу обратить внимание, что мы ждем ваших звонков. Каждый из вас может дозвониться к нам в прямой эфир по скайпу. Имя в скайпе Аюрведа Радио. Одним словом, мы будем рады практически каждому, вернее, каждому, которые желают услышать ответ на свой вопрос от Дмитрия Высоцкого. Пока же звонков нет, я зачитываю вопрос от Юлии. Скажите, пожалуйста, в чем может быть причина того, что за последнее время я умудрилась испортить отношения практически со всеми своими подругами? Заметила, что когда я пытаюсь пойти на контакт, то особо не замечаю такого же желания от подруг. Чувствую к себе предвзятое отношение, мне перестают звонить. Если я звоню, то могут мне не перезвонить. Несерьезно воспринимают мои просьбы и так далее. Скажите, что не так? Или это просто такой период?
Ну, если у вас раньше было все нормально, и вы как бы общались хорошо с подругами своими, то, скорее всего, такой период наступает. То есть, бывает, наступает, там, например, период Сатурна, когда могут... это период лишений различных. Когда человек лишается отношений, то есть из него исходит такая энергия, которая отталкивает людей от него. То есть это не значит, что вам внутри кажется, что вы остались той же самой, что вы ведете себя точно таким же образом. Но люди, которые снаружи находятся, да, ваши друзья, например, они видят, что что-то у вас появилось отталкивающее, что вы как-то неприятно стали говорить. Вы пытаетесь свою мысль высказать, а мысль-то какая-то получается корявая, какая-то может быть грубая, оскорбительная или что еще какая-то. То есть это не специально вы делаете, просто получается так. Поэтому период Сатурна очень важен для духовной практики нашей. Именно в самый период Сатурна мы можем максимально осознать свои недостатки, понять свои тонкие места вот эти вот и пытаться с ними работать. Это один из самых важнейших периодов в жизни Сатурна, период Сатурна в жизни человека. Именно в период Сатурна человек может максимально прогрессировать.
Угу.
Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за ответ. А следующая наша слушательница Наталье очень нужна поддержка и помощь. Наталья пишет: «Вчера поругалась с любимым. В порыве раздражения и гнева, не контролируя себя, наговорила ужасного. Сама не ожидала такого. Потом выяснилось, что он не был на работе, а вечером не пришел домой. Уже больше суток никто из друзей и родных ничего не знает о его местонахождении. Дома оставил телефон, взял некоторые вещи из одежды, деньги, рюкзак, ключи от квартиры бросил в почту. Готовый ящик. Ушел, куда никто не знает из друзей. Ни из друзей, ни из родственников. Мы все очень переживаем, любим и ждем. Мне так жаль, что все вышло именно так. Понимаю, что сама я во всем виновата. Не знаю, что делать. Не могу спать. Все мысли о любимом. Он самый близкий, самый дорогой для меня человек». Вот, успокойте, пожалуйста, как-нибудь Наталью.
Спасибо большое за вопрос. За просьбу такую. Это такой очень большой статус, можно сказать, просьбы. Да, действительно, конечно, бывает. Мы, когда горячимся, не контролируем себя, можем наломать дров. Но всегда мы можем попросить прощения. Например, вот этот метод «Я желаю всем счастья» очень хорош, который рекомендую доктор Турсунов применять в практике. Вы просите прощения у Бога, просите, молитесь, чтобы все было хорошо, чтобы все наладилось, чтобы как бы он помог, потому что в данной ситуации никто не поможет вам, кроме высшей воли. И нужно проявить терпение и подождать, вот пройдет эта вот обида, может быть, немножко. Потому что единственное, что разрушает наши отношения, это оскорбление. Неважно, какого они состояния были сказаны, в гневе там или в чем-то еще, нужно стараться никогда, ни при каких обстоятельствах, никого не оскорблять. Тогда вы будете иметь эти отношения хорошие, то есть отношения будут развиваться. Это будет платформа для развития отношений. Если вы будете позволять себе кого-то хоть немножко даже в уме оскорблять, то это будет разрушать отношения всегда. То есть поймите, что главная основа отношений – это уважение. Защита отношений – это обязанности. Вот, и вот отсюда возникают уже отношения сами непосредственно.
А как именно конкретно правильно выражать эмоции, которые вот накопились внутри?
Женщине лучше принимать позицию младшей в любом случае. То есть женщина может как-то объяснить свою позицию, может плакать, может пытаться как бы вызвать какое-то сострадание у мужчины к себе. Mm-hmm. Лучше так. Ни в коем случае оскорблять не нужно. Ни в коем случае. Когда женщина плачет, мужчине просто не по себе. Если мужчина любит эту женщину, то поверьте, у него сердце кровью обливается, когда женщина начинает плакать. Это у всех мужчин одинаково происходит. Для него это невыносимо, слышишь, когда женщина плачет. Лучше просто поплакать, чем просто пытаться возноситься на метле по квартире, вот, и раскидывать там всю мебель, горшки, цветы, посуду. Это гораздо более эффективно, поверьте. Мужчина такой, он, во-первых, он принимает это лучшее, то есть он не будет оскорблен вашим поведением. Вот, он видит вашу слабость, и у него возникает естественное желание защищать вас. Даже от самого себя. Он говорит, да, я дурак, я негодяй, я вам сказал не то. Извини меня, пожалуйста, я сделал поступил неправильно. Извини меня, пожалуйста. Он будет сам приходить просить. То есть таким образом он защищает вас от самого себя. Но для этого вы должны позволить ему вас защитить. Если вы летаете на метле с шашкой там наголо, то как он будет вас защищать? Вы сами себя защищаете прекрасно.
Он будет защищаться.
Вот, поэтому вы просто разрушите. Вы таким образом разрушаете отношения. Дайте небольшое время. Я думаю, что он объявится в конце концов. Не думаю, что он пропал совсем куда-то. Вот, думаю, что должен появиться. Но в любом случае, просите прощения. Потому что ваше прощение, оно дойдет до него. На тонком уровне все равно дойдет. У Бога просите прощения за то, что вы вели себя так нехорошо. В общем, вам нужно раскаяться. Что такое? Есть такой метод в христианстве, называется покаяние. Вот, покаяние означает, что вы даете себе обет. Вы раскаиваетесь в своем поступке и даете себе обет больше никогда не поступать подобным образом. Вот вы должны покаяться в данном случае. Вот покаяние, оно приносит облегчение душе. Вот, и, возможно, оно поможет восстановить ваши отношения. Спасибо большое.
Спасибо. Вот Юлия, которая писала нам до этого, говорила о том, что у нее в последнее время испортились отношения практически со всеми подругами, и вы сказали, что, возможно, это период Сатурна. Она пишет, что сейчас у нее идет период Раху. Это тоже может быть из-за этого?
Раху, да. Раху может быть тоже из-за этого, потому что Раху, оно дает человека безумным. Раху, он дает такое безумие. Вот, например, Москва, например, это тоже там очень сильная Раху. Там это можно видеть и на всех сферах жизни можно это видеть. То есть человек поступает безумным образом. Так как ему не свойственно, может быть, было вести себя. Вот этот Раху дает. Поэтому гневливость проявляется, гнев, необузданный гнев также появляется, тоже при присутствии Раху это.
Вот, кстати.
То есть, если вы ведете себя как безумный, да, как безумный себя ведете, вот, значит, это Раху на вас так влияет. Конечно же, никому не понравится, когда вы себя ведете как себя безумный. Вот представьте себе, если у вас этот самый в дурдом отвезти, например, да? Для душевно больных, как вы себя будете там чувствовать, комфортно или нет? Вот представьте, как друзьям с вами общаться, вы себя ведете как безумный, если. Это странно, честно говоря, выглядит. То есть будьте просто более корректны, более следите за собой, за своей речью, что вы говорите, о чем говорите, за своими эмоциями надо следить, внимательнее более. В период Раху надо быть очень внимательным. Спасибо большое.
Да, вот мы до этого говорили о продуктах в невежестве, в том числе упоминали чеснок, и я слышала, что есть такая ведическая история. Чеснок – это чеснок вырос на крови вот этого демона Раху. Капельки крови, которые упали на нашу землю от этого демона, это демоническая планета сейчас считается ведической астрологией, и поэтому одна из причин, почему чеснок – это растение, которое находится в невежестве, вот оно обладает такой энергией Раху, о которой сейчас Дмитрий рассказал, какие последствия могут быть. Ну что ж.
Спасибо за дополнение, господин.
Угу.
Хорошее дополнение, правильно. То есть Раху усиливается, от чеснока и лука Раху усиливается, это факт.
Угу. А вот, кстати, Галина спрашивает, а русский квас в какой гуне?
Русский квас?
Мне кажется, квас тоже может быть разным.
Я думаю, квас тоже относится, наверное, скорее всего, может быть, продукты брожения, они тоже, может быть, не очень благоприятно влияют. То есть любые продукты брожения, но там, тем более, там немножко квас содержится также.
Что содержится, простите,
в разумных пределах? Алкоголь
в квасе.
Алкоголь, ну конечно, это же продукт брожения. Там тоже есть алкоголь содержится всегда. Вот, поэтому нужно аккуратно с этим тоже быть. Не нужно злоупотреблять с этими вещами.
Да.
Есть квас тоже бывает разный. Вот мы тут недавно, по-моему, в прошлом году, что ли, покупали монастырский квас, но тут просто вообще как пиво практически, но очень, очень такой крепкий квас. Угу. Вот тем более сейчас в России такая ситуация, что если можете кваса попить, и вас могут прав лишить на дороге.
Даже так.
Вот делайте, даже вы, так. Делайте выводы. Ну, конечно, там же алкоголь содержится, угу. Причем такой. Можно быть таким. Вот, не выдержать нормы теста на алкоголь. Поэтому квас нужно тоже очень аккуратно употреблять и смотреть. Не весь квас можно пить. Вот, ну, как бы, я не знаю, вот тут дома, может быть, делает такой легкий квас, можно не надо попивать. Потому что он помогает пищеварению также. Вот, если легкий квас сделаете там. Ну, вот, например, сейчас либо на суррогатах делают каких-то квас, который продается, но он даже невкусный. Вот, либо натуральный, там уже бывает сильно слишком заквашенным, и там уже алкоголь содержится в достаточно больших количествах. Спасибо большое.
Понятно, спасибо вам за ответ. Далее Александр интересуется. Мне 29 лет, он пишет, и я не служил в армии. Считается ли это милостью Бога для того, чтобы я развивался духовно и не сошел с этого пути? Либо же я попросту, как говорится, не исполнил свой долг для Родины? От армии я особо не уклонялся. После окончания планировал поступить в военный институт, но поступить не удалось, так как я сломал ногу за 3 месяца до вступительных экзаменов. Спортивную подготовку я сдать не мог, так как нога не успела восстановиться. После этого я понял, что армия – это не моя судьба, и принял это как знак. Заранее благодарю вас за ответ.
Спасибо большое за вопрос. Но я думаю, что да, скорее всего, это похоже на милость Бога. Может, вам не судьба служить в армии. Вот, хорошая карма. Просто хорошая карма у вас есть, потому что армия – это... Современная армия – это, ну, очень непростое испытание для любого человека, молодого. Вот, если вы избежали этого испытания, значит, просто карма хорошая у вас. Да? Значит, занимайтесь дальше, если вы стали на духовный путь. Занимайтесь духовной практикой, это вам шанс, отсрочка может быть какая-то, то есть не отсрочка даже, а у вас дополнительный шанс больше уделить время духовной практике. Угу. Я совершенно согласен на ваших рассуждениях, с вашими рассуждениями. Спасибо большое.
А вот дальше у нас вопрос на засыпку, можно сказать, от Рустама. Рустам пишет, хочу уточнить по порядку приема пищи. У мусульман принято считать, что первые 3 дня человек – гость, и ему ничего не разрешают делать, никак помогать хозяевам. А с 4-го дня уже становится он равным хозяевам. Ему могут поручить какие-либо домашние дела. А каким по очередности, получается, нужно кормить такого гостя с 4-го дня его нахождения в гостях? Такой вопрос.
Но смотря на какую позицию
занимает. Глубоко так копнул Рустам.
Вот представьте себе, если духовный учитель приходит к вам в гости, да, ваш духовный учитель, то на каком дне бы он ни находился, он всегда первым является. Первый вкушает. Вот, если это, ну не знаю, кто там может еще быть, например, там, ну не знаю, даже трудно представить себе. Ну, в любом случае нужно понять, какую он позицию занимает, кто старше, кто младше является. Если он уже не считается гостем, он считается вашим членом семьи, то в этом случае, да, отец все равно первый ест тогда. То есть он, тот является старшим, тот является первым едоком. В любом случае. Угу. Да, это хороший принцип. То есть человек, если, например, больше 3 дней живет, то можно, ну, он там хозяйство привлекать уже. Это хорошее правило. Я его поддерживаю, мусульман. Это правильно. То есть человек не должен быть жить на дармовщинку, например. Да, но если смотря какая позиция. Например, если вот в ведические времена вот брахманы, они путешествовали, и во время сезона дождей они не имели права там путешествовать. И они останавливались в первом доме, могли остановиться. Что они через 3 дня должны были там впрягаться, убирать там полы, там мыть там и так далее. Нет, они являются старшими, поэтому все-таки домохозяева служат им все равно. Вот. И за это получают они от браманов какое благословение получают, которые помогают им очень серьезно продвинуться в их духовной жизни.
А как вообще в ведической культуре относились к нежданным гостям, которого никто не звал, не ждал? Вот есть такая поговорка, что нежданный гость хуже татарина. По-моему, так это звучит. Вот как это в ведической культуре?
ведическая культура говорит, что гость является богом. То есть, как бы приход, это как бог приходит. То есть вы должны всегда быть готовы. Особенно нежданный гость — это хорошая дисциплина. То есть на это нас тренирует. Представьте себе, к вам бог придет, а вы не готовы. Что делать? Вы должны всегда быть готовы. Должна быть квалификация для этого. То есть вы должны уметь любого нежданного гостя встретить хорошо, чтобы он был удовлетворен. Вот это хорошая практика. Вот, поэтому нежданный гость — это все равно как бог. Воспринимайте его как бога. Принимайте его наилучшим образом. Старайтесь служить ему там как можно лучше. Вот, приобретайте квалификацию соответствующую. Потому что кто знает, вдруг ваш дом заглянет и сам Господь. Бывает. Такое тоже бывает. Вот. И как вы будете ему служить? От этого зависит. Все. Ваше настроение очень важно в данном случае. Спасибо большое.
Хорошо, спасибо и вам за ответ. А я приглашаю по-прежнему наших слушателей поучаствовать лично в нашем эфире. Дозванивайтесь, у нас еще есть немного времени, чтобы принять ваш звонок. Имя в скайпе у нас Аюрведа Радио одним словом. Я зачитываю пока же то, что пришло на данный момент в письменном виде. Здравствуйте, пишет Ольга, желаю вам всем счастья. И вам также. У меня есть вопрос. Мой близкий к сердцу друг сейчас переживает очередное финансовое испытание. Его ребенок, который живет отдельно с женой, хочет поехать на юг. И он копит деньги, отказывая себе во всем, даже на бомж-пакеты вместо ужина перешел. Как могу я помочь ему более оптимистично относиться к ситуациям такого рода? Он всегда очень замыкается, когда происходят жизненные проблемы, на него тоскливая туча находит. Вот как быть в такой ситуации?
Ну, вы знаете, что и в горести, и в радости. То есть мы должны, жена должна поддерживать. В любом случае. Здесь, когда у мужчины сложные времена, жена ведет себя как... жена должна поддерживать своего мужа очень сильно, то есть стараться его поддержать, чтобы он мог с наименьшими потерями пройти этот период, и чтобы он как феникс мог возродиться дальше. Поэтому надо просто немножко подождать и поддержать своего мужа. Если он хочет там как-то отказывается в чем-то, да, может быть, помочь ему там или как-то вместе с ним эту аскезу поддержать где-то. Вот, то есть вы должны быть ему соратником во всех его желаниях, устремлениях. Он не должен чувствовать себя брошенным в данной ситуации. Вот, и, конечно же, он, может быть, сразу вы это не увидите, но в дальнейшем он будет вам очень благодарен и признателен за эту поддержку. Mm-hmm. Вот, это, безусловно, улучшит ваши отношения.
Спасибо. А вот эта же Ольга напомнила нам, что сегодня Экадыши, такой удивительный день. Именно сегодняшние Экадыши называются Апара. И в связи с этим она спрашивает, считается ли нарушением поста в Экадыши поход к зубному врачу или некоторая потеря крови?
Ну, вообще-то, да, это нежелательно считается, да. Но если вы записались к зубному врачу, вот, и у вас уже, ну, нужно, когда вы записываетесь, раньше думать. Но если уже, как бы, у вас уже есть запись, и у вас там зуб болит, ну, что делать, надо идти лечиться. Вот, и тем более существует еще второй день после Экадыши, Двадыши, так называемый, можно в них попаститься, не страшно. Угу. То есть можно пост перенести на один день, как бы. Если у вас не получается этот день попаститься, то вы можете на следующий день попаститься.
Вот так, и ничего страшного, да?
Ничего страшного не будет, да.
Угу. Хорошо, спасибо. А я вот слышала, что в Экадыши даже зубы чистить не рекомендуется. Или это я что-то путаю?
Честно говоря, я не слышал. Не могу ничего сказать по этому вопросу.
Хорошо.
Не слышал по поводу зубов.
Хорошо,
я чищу зубы, даже в Экадыши.
Я тоже, честно говоря, признаюсь. Хорошо, не будем заострять на этом внимание. Главное в Экадыши, по крайней мере, от зернобобовых отказаться. Об этом, я думаю, слышали многие наши слушатели, слушатели Аюрведа Радио. В наших выпусках об Экадыши сегодня 5 раз в день уже выходили. Они, когда они выходят, мы заранее о вас об этом предупреждаем на первой странице сайта vedaradio.ru или же в группе ВКонтакте, группа, посвященная Аюрведа Радио. Ну, а пока у нас продолжается наш эфир. Эфир с Дмитрием Высоцким. Так, я смотрю, на какие вопросы мы еще не успели ответить. Вадим интересуется. Скажите, пожалуйста, в какой период лучше зачинать ребенка? Лето или осень? Вот так спрашивает.
Лето или осень?
Да.
Надо смотреть, это так как мы люди с вами, а не животные, мы должны смотреть астрологические. Благоприятное время для зачатия ребенка.
Угу.
Оно может быть и осенью, и летом, когда угодно. То есть надо астрологически смотреть. То есть вы должны сходить к астрологу и спросить у него, когда лучше зачинать. По вашим гороскопам он вам ответит. Самый благоприятный день для вас выберет. Для зачатия ребенка. Или период. Я думаю, это более правильно сделать так.
Угу. Хорошо, спасибо. Я смотрю, что у нас пришло на наш имейл. Пишет нам Ирина. Скажите, пожалуйста, что семья должна делать, если отец пьет, и в последнее время он не бывает трезв? Постоянные скандалы в семье из-за пьянства. Мы предлагаем ему медицинскую помощь, но он нас не слышит и приходит пьяный. Помогите, пожалуйста, что делать?
Ну, видите, очень тяжело человека заставить что-то сделать. Например, если у него есть такой вкус к этому, к этим вещам, то вы не сможете сделать ничего. Вы можете только за него молиться. Это единственный способ, как вы можете что-то сделать. Только молиться за него надо. Вы можете провести какую-то службу за него, например, чтобы Господь помог вам. Потому что если у человека есть вкус к этому, к этим вещам, то насилием вы ничего не добьетесь. Он все равно будет пить в любом случае. Будет пить или колоться, наркотики принимать будет этот человек. То есть пока он сам не захочет. Вот когда человек сказал, что да, я вот хочу отказаться, но не могу отказаться от этих вещей, я готов это сделать, вот тогда нужна ваша помощь. Вот в этом случае вы можете помочь. Но если человек не хочет этим заниматься, не хочет исправляться, не хочет отказываться от этих своих вредных привычек, то вы практически ничего сделать не можете. Вам нужно уповать только на Всевышнюю милость. Молитесь за него. Можете службу провести какую-то в храме.
Угу.
Вот таким образом надо действовать. Потому что здесь вы не поможете ему никак. В любом случае нужно относиться к нему, постараться уважительно относиться к нему и не портить с ним отношения. То есть это не должно быть являться с вашей стороны, не должно быть оскорбительно для этого человека. Все равно в любом случае это не повод для оскорблений.
Угу. Понятно, спасибо.
Спасибо большое за вопрос, да.
Спасибо за ответ. Далее, наши слушатели предпочитают излагать в письменной форме свои вопросы, поэтому мне ничего другого не остается, как продолжать их зачитывать. Катерина интересуется. У меня такая проблема, пишет она, с новыми и малознакомыми людьми я очень долго не могу раскрыться, как бы стать своей. Наверное, смущение, скованность. И очень немногие люди... не могут правильно все это понять. Видимо, немногие могут правильно все это понять. Думают, что я сама себе на уме, высокомерная и так далее и тому подобное. И в то же время я как бы чувствую, как они все это видят со стороны. То есть они не виноваты. Я понимаю их. Может, я шизофреник? Спрашивает Катерина. Все бы ничего, но это также связано и с работой, и с общением. Новый коллектив. Не могу подобрать нужный ключ. Может быть, это просто действие какой-либо планеты на меня?
Спасибо большое за вопрос. Не обязательно. Дело в том, что гармонический склад человека, он тоже подразумевает, что человек не очень быстро сходится с другими людьми. Вот такие дети, знаете, обычно, вот, которые имеют гармонический склад характера, вот их, знаете, заводят комнату, например, пришли мамочки, собрались вместе в гости, и там в одной отдельной комнате дети играют. Вот такого ребенка приводят и говорят, иди с детьми поиграй. Заводят его в эту комнату и закрывают дверь. Проходит там 2 часа. Ну, пойдем посмотрим, как он там играет там с детьми. Да, открывает дверь, а он как стоял на том месте, так и стоит. То есть он как зашел в эти двери, так встал и стоит. В том же 2 часа простоял, не сдвинулся с места. Так вот и будет стоять он. То есть это такой гармонический склад человека. То есть бывает так, что человек не очень сходится, не открывается. Не перед всеми нужно открываться. Потому что эти люди, они гиперчувствительные. И поэтому они не перед всеми открываются. То есть для того, чтобы этот человек мог открыться, им необходимо просто сначала хорошо узнать. например, какую-то обстановку или какого-то конкретного человека узнать, либо какую-то ситуацию на фильме надо узнать, хорошо, хорошо разобраться в ней. И потом этот человек может раскрываться более лучше. Это просто такой тип у вас характера, может быть. Скорее всего, я так думаю. Что это не какое-то влияние какой-то планеты плохое. Просто вы немножко замкнутый человек такой, вдумчивый, вот, и чувствительный. Вот. Поэтому, может быть, нет никакой необходимости перед всеми свое сердце открывать. Просто вам, может быть, научиться более научиться общаться в этот период, переходный период, когда вы узнаете людей, научиться немножко общаться с ними. Ничего страшного, время пройдет, вы откроетесь, и у вас наладятся отношения со всеми. Они вас лучше узнают, вы их лучше узнаете, и все наладится у вас. Угу. Я не думаю, что какая-то проблема большая.
Да, главное верить, что все будет хорошо, и все в нашей жизни.
Не то, что верить нужно, просто нужно понимать, что вам нужно время для этого. Вот, и вам нужно, наверное, научиться как-то учиться общаться в этот период, пока вы привыкаете. Ну, так вот, держите дистанцию. Вот, улыбайтесь просто людям, вот, слушайте, что они говорят. Вот и все будет все хорошо. Знаете, когда вот если человек слушает и перебивает, то он всегда кажется милым и хорошим. Просто слушайте, что люди вам говорят. Вот, внимательно, смотрите на них, улыбайтесь им, и все вот будет прекрасно. Потом, когда узнаете людей поближе, вы сможете уже открыться перед ними и наладить отношения с ними хорошо. Спасибо.
Спасибо. Далее Елизавета, наша слушательница, интересуется, прозвучал ли ответ на ее вопрос, так как она пропустила начало программы. Я отвечаю, да, Елизавета, мы разобрали вашу ситуацию. И, кстати, для вас и для тех, кто по каким-то причинам не успел на начало нашей программы, я сообщу, что каждый наш прямой эфир записывается и буквально где-то через 1-2 дня появляется у нас на сайте. Напомню, сайт radio.vedaradio.ru. Там есть раздел «Университет», и именно прямые эфиры с Дмитрием Высоцким вы можете скачать в разделе, в подразделе «Ответы на вопросы». Итак, сайт vedaradio.ru, раздел «Университет», подраздел «Ответы на вопросы». А мы продолжаем. И философский вопрос пришел у нас от Андрея. «Однажды Бог создал нас, и у нас потом появилось желание стать Богом, как Он. Закончилось тем, что мы попали в самсару, и теперь мы боремся со всеми своими глупыми желаниями, например, похоть, и должны прийти к желанию лишь удовлетворить Бога, чтобы быть счастливыми, такими, как служение другим, отречение. Почему Бог создал нас такими, что у нас возникло желание стать богами?» Вот тоже вопрос.
Спасибо большое за вопрос. Почему Бог создал нас такими, что мы хотим стать богами? Ну, у нас есть чувство совести просто к Богу, поэтому.
Ну, по крайней мере, я знаю, что Бог предоставил нам свободу выбора.
Возникает желание быть Богом. То есть мы хотим быть наслаждающимися, хотим сами служить. Но Бог это тот, который служит на самом деле. Вот мы забываем, потому что мы не знаем до конца, кто такой Бог. Господь — это тот, кто служит больше всех остальных. У него гораздо больше возможностей для этого служения есть. Поэтому наше служение, оно, конечно, очень маленькое. Вот. Если мы хотим быть богами, мы должны стремиться служить как можно больше. Вот. И мы таким образом обретаем, то есть мы обретаем качество Бога таким образом, занимаясь служением. Вот. Поэтому, если мы хотим просто принимать служение, чтобы нам служили, то это не Бог. Это просто иллюзия того, что мы хотим быть богами. Но сам Господь так не ведет себя никогда. Представьте себе, если Господь бы просто принимал бы служение, и все бы, он ничего бы не делал для нас. Да? Весь мир бы разрушился уже. Если бы он мир бы не поддерживал бы это, то все бы разрушилось давно бы уже. Господь не такой. Господь не принимает просто служение для себя. Он хочет взаимодействия, он хочет любви к нему. Он хочет, чтобы мы помогали ему в его нелегкой миссии, тоже служа ему. Он для нас служит, мы для него. То есть любовь это подразумевает обмен энергиями. А мы хотим только принимать. Это не позиция Бога. Это позиция, скорее всего, даже не глупая позиция. Я не знаю, у нас Прабхупада говорил таких людей с собаками, ослами. Вот, мудха. Позиция мудхи, осла. Потому что ни к чему хорошему эта позиция не приведет человека. Вот. Но так как мы обуславливаемся своим материальным положением, мы забываем о Боге. И мы пытаемся подражать Богу. Мы хотим, но подражаем мы в чем? Не в Его обязанностях, а в Его, как бы, скажем так, таких наслаждениях Его. Мы не принимаем Его обязанности. То же самое, например, мы можем сказать, что, например, есть президент страны. Вот у него положение высокое, он ездит на машине с мигалкой, он там, его там люди уважают, везде принимают, там на столы накрывают, там кормят его, как, почитают очень сильно, руками мажут ему, встречают его, радуются, понимаете? Но это внешняя атрибутика. За этим стоит глубокая, серьезная работа, когда человек не спит ночами, не ест, его постоянно куда-то дергают, всем что-то от него нужно. Большая работа за этим стоит, понимаете? Очень сложно быть президентом страны. Мы забываем о том, что есть другая сторона медали за этим. Что есть и вещи, которые, может быть, мы не приняли бы тогда, мы не захотели бы быть президентом, если бы мы знали бы, как живет президент. Может быть, мы не захотели быть президентом бы даже бы. Что от него требуется, от президента. То есть мы только видим внешнюю сторону. То же самое мы смотрим, когда на Бога, мы смотрим, видим только внешнюю сторону. Вот. А если мы узнаем более глубоко, то мы поймем, что лучше быть на нашем месте находиться. Знаете, как вот была история про карму, когда человек пришел и сказал, обратился к Богу, молился Богу. Господь, говорит, очень сложная ноша непосильная у меня. Не могу такой крест тянуть, очень тяжело мне. Невероятно просто тяжело, говорит, помоги мне, уменьшь ношу мою. Он сказал, ну хорошо, говорит, ладно. Господь откликнулся на его молитву, сказал, ну приходи, вот там вот такой как бы склад крестов, который люди на себе носят. Ну выбери себе любой крест полегче. Он ходил по этому складу, искал. И потом нашел в самом углу самый маленький крестик. И он взял его и сказал, вот этот мне нравится. Так он, Бог удивился, сказал, так это же твой и есть крест.
Вот так на самом деле. Да.
Понимаете? То есть не нужно думать, что мы... не надо ставить себя на чужое место и завидовать кому-то. Зависть не приносит никакого счастья, облегчения и радости никому. Вот. То есть будьте тем, кем вы есть на самом деле. И тогда будет счастье и радость. Спасибо большое.
Спасибо. И напоследок мы примем один звоночек. Лариса к нам дозванивается, и очень скоро она появится у нас в эфире. У нас продолжается.
Алло,
Лариса, здравствуйте. Вы уже в прямом эфире, можете задавать вопрос Дмитрию Высоцкому. Только вам нужно отключить радио, если оно у вас включено.
Сейчас отключу.
Мы ждем. Я для всех сообщаю, что если вы дозваниваетесь к нам в эфир, вам нужно отключить радио и слушать нас через скайп, просто общаться. Алло, Лариса, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Хорошо, здравствуйте, Олеся, здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
У меня вопрос в продолжении вот предыдущего, то, что вы сейчас объясняли. Насколько я понимаю, мы души и мы вечные, но мы никогда не были в духовном мире. Я хочу узнать, как изначально мы произошли и почему мы оказались здесь и почему мы никогда не были в духовном мире.
Интересно, откуда такое утверждение, что мы никогда
откуда
не были?
Я слышала в нескольких лекций. Если я не права, пожалуйста, объясните мне.
Как на самом деле все обстоит, Дмитрий? Расскажите, пожалуйста.
В любом случае, спасибо вам большое за вопрос. Спасибо, что интересуетесь этими возвышенными темами. Дело в том, что душа, то есть она является духовной. Наша душа является духовной. Ну, так вот выглядит, как будто масло масляное.
Нет, я понимаю.
Мы к материальному миру не имеем никакого отношения. Просто есть какая-то обусловленность. Нельзя сказать, что мы не были в духовном мире. Потому что мы и есть представители духовного мира. Дело в том, что душа, она является... пограничной энергией Господа. Она находится и в духовном мире одновременно, где может находиться, то есть пограничная. То есть в зависимости от нашего выбора мы можем либо туда двигаться, либо сюда двигаться. Если мы двигаемся в сторону материального мира, то мы просто обуславливаемся. Это не значит, что мы теряем свою духовную составляющую. Просто мы забываем о своей истинной природе. Но духовная составляющая остается именно духовная непосредственно, она не материальная все равно. И мы, конечно же, мы материальный, это как, понимаете, как скафандр может быть. Это даже не знаю, как пример какой привести, может быть, сюда было бы интересно.
Нет, я это очень
Но в любом случае,
извините,
мы все были в духовном мире однозначно.
Меня интересует именно первоначальное.
Все мы были в духовном мире. Мы приходим отсюда, все души приходят, которые в материальный мир, они все приходят в духовном мир. Мы вечные.
Понятно.
Мы вечные. Мы. Что такое вечное, это значит не имеет ни начала, ни конца.
Угу.
Ни начала, ни конца нет. Трудно понять. Бесконечно.
Мы существовали вечно. Самое.
Конечно.
То есть вечно. Мы существовали в духовном мире?
Обязательно. Мы сами духовные существа.
Понимаю, когда мы сделали это...
Посмотрите, да, действительно, мы существуем, мы в духовном мире существуем, потом на какое-то время попадаем в материальный мир. Но можно попасть.
Ага.
Не все попадают сюда в материальный мир. Мы какое-то время тоже, там, может быть, миллионы жизней, там, которые считаются тоже, как бы, по сравнению с этим, это тоже какая-то небольшая, на самом деле, доля, да, всего этого, по сравнению с вечностью. То есть мы, в любом случае, возвращаемся опять в духовный мир. Некоторые опять возвращаются в материальный мир, а некоторые никогда больше не возвращаются в материальный мир. Угу. Остаются там в духовном навечно уже. То есть, понимаете, все зависит от нашего опыта. Если нам опыта достаточно уже было, мы говорим, нет, все, только не материальный мир. Куда угодно, только не материальный. Да я не хочу, все, я наелся вот так вот выше крыши уже. Мне это уже не нужно, неинтересно просто мне это уже. Все. Он...
Ох, что-то прерывает Дмитрия. Если можно последнюю фразу повторить.
Если у него какое-то желание еще какие-то есть, какая-то зависть к Богу может быть. Да, алло. То есть, если главное, что приводит душу в материальный мир, это зависть и гнев, направленный на Бога.
То есть, изначальная милость нам такая, что мы родились в духовном мире.
Обязательно. Мы находимся, это наша родина.
Угу, угу. Вы знаете, в чьих лекциях я слышала? Это в лекциях Лаланы она говорила, что мы никогда не были в духовном мире, мы находимся в пограничной зоне.
Ну, возможно, что это не совсем...
Мы можем обратиться просто к священным писаниям, где есть описание, что и как. Там можно, да.
Пожалуйста, подскажите мне конкретно, где посмотреть.
Это, мне кажется, это в Бхагавад-гите тоже есть.
Да,
да. В Бхагавад-гите, если это, почитайте.
Хорошо. Большое спасибо.
Спасибо и вам, Лариса, за звонок. Я хочу сообщить, что на часах у нас 19:24, и наш эфир подходит к концу. Дмитрий, спасибо вам снова, что снова были у нас и отвечали на вопросы наших слушателей.
Вам большое спасибо. Поздравляю вас с Экадаши. Вот, счастья, здоровья вам. Оставайтесь с нами. Удачи вам всем.
Спасибо и до свидания. С Дмитрием мы услышимся ровно через неделю, если этому ничего не помешает. А ближайшие прямые эфиры у нас начинаются, как обычно, вечером, но не с 6, а с 7 часов вечера. Завтра вас ждет Евгений Койнов и его «Могущество звука», а послезавтра, а также с 7, Олег Геннадьевич Торсунов проводит консультации в прямом эфире. Если вы о чем-то позабудете, пожалуйста, заходите в раздел расписание на сайте vedaradio.ru и продолжайте слушать Аюрведа Радио. Я с вами прощаюсь, но ненадолго.